Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире очередная программа цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Мы вот наконец-то, да, воссоединились. И третий участник нашей сегодняшней программы, с удовольствием вам его представляю, хотя мы вчера уже с ним встречались на этих же волнах и познакомились. Так что сегодня у нас продолжение. Вчера говорили о Корее, сегодня о Китае. Александр Панцов, доктор исторических наук, профессор, автор замечательной книжки, которая вот лежит перед нами, в серии «Жизавел. Жизнь замечательных людей» под названием «Мао Цзэдун». То есть специалист по Китаю. И сегодняшняя наша тема, как и была объявлена, это Китай во время, в годы Второй мировой войны. Такая более общая тема. Мы хотим сделать, собственно говоря, такой небольшой, что ли, обзор поведения Китая, политики Китая, ситуации Китая.
Судьбы Китая,
да, в годы Второй мировой войны. И вот когда я сказал годы Второй мировой войны, сразу возникает вопрос. Я здесь вот вычитал, что есть такая группа китайских историков, которые вообще считают, что Вторая мировая война началась не в 1939 году, а в 1937, поскольку именно в 1937 была агрессия Японии против Китая, известная японо-китайская война, и вот есть такое направление в исторической, китайской исторической науке считать началом Второй мировой войны вообще 1937 год с нападения Японии на Китай. Вы как, разделяете такую точку зрения?
Спасибо за вопрос, но я не разделяю такую точку зрения, хотя, безусловно, знаю о том, что группа китайских историков так считает. Дело в том, что в 1937 году война была прежде всего локальная. Локальная между...
Еще нельзя было назвать мировой.
Ее нельзя было назвать мировой. Точно так же можно говорить о том, что война началась в 1931 году, когда 18 сентября 1931 года Япония напала на Маньчжурию, тоже часть Китая. Почему тогда говорить о 7 июля 1937 года?
Ну, потому что, видимо, вот эта японо-китайская война, она перетекла уже в годы Второй мировой войны, такие официальные годы Второй мировой войны. Видимо, с этим связано.
Ну, это правильно, но дело в том, что, начиная с 1931 года, японцы не останавливались и продолжали постепенно захватывать ту и другую территорию Китая. После того, как захватили Маньчжурию, стали захватывать постепенно Северный Китай, и уже к июлю 1937 года приблизились к Пекину. То есть это тоже своего рода продолжение агрессии.
Ну да, тут можно сказать, почему это началось с 1931 года, поскольку как бы вмешательство европейских стран, насколько я понимаю, в события, происходившие в Китае, в тот момент было, ну, скажем, недостаточным. И Япония почувствовала, что у нее есть шанс начать экспансию, не боясь подвергнуться давлению. Я правильно понимаю ситуацию?
Ну, это совершенно правильно. Еще нужно учитывать, что в 1929 году разразился кризис.
Да, Америке было сильно не до того.
Да, и Америке было не до того, и Японии надо было выкарабкиваться из этого кризиса. Хотя дело заключается в том, что кабинет министров Японии был, собственно говоря, против
вторжение
в Маньчжурию. Это было спровоцировано офицерами Квантунской армии.
Насколько я понимаю, когда японцы создавали Маньчжуго, у них была мысль создать нечто вроде такого промышленно-индустриально-сырьевого района, который мог бы поддерживать экономику Японии, поскольку с ресурсами у них было не очень хорошо, и как бы удобнее разворачивать производство там, где ресурсная база, вот она прямо под рукой, а не находится за 3-9 земель, и не надо везти через море, чтобы что-то сделать.
Совершенно правильно. Дело в том, что Япония во многих отношениях уникальное государство, которое не имеет естественных
ничего,
ресурсов. И, естественно,
у них только восходящее солнце.
Естественно. И поэтому, естественно, индустриальное развитие и выход, в данном случае, из кризиса, был немыслим без японской агрессии и захвата источников сырья, а Маньчжурия, один из крупнейших источников,
богата
и нефтью, и каменным углем, и всеми возможными металлами, так что, безусловно, отсюда интерес Японии к Маньчжурии.
Александр, расскажите, пожалуйста, вот уже, так сказать, ближе к войне, если мы к самой Второй мировой войне, что предопределило вхождение Китая в антигитлеровскую коалицию? Именно война с Японией? Вот если предположить, хотя известная фраза, что в истории не знает слагательного наклонения, если предположить, что не было бы агрессии Японии против Китая, да, то с началом Второй мировой войны Китай вообще полез бы во всю эту историю?
Ну, дело в том, что Китай вошел в антигитлеровскую коалицию только 11 декабря 1941 года. 11 декабря 1941 года, через несколько дней после японского налета на Перл-Харбор, Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. Сразу же в ответ на это чанкайшистское правительство объявило войну Германии и Италии. То есть это было связано именно с Перл-Харбором.
А это не связано еще было дополнительно с тем, что, видимо, раздражало китайское руководство? Это вот договор о нейтралитете между СССР и Японией.
Это очень хороший
август,
вопрос.
Август 41-го года.
Это апрель, я
апрель,
прошу прощения.
Извините, да, 13... это было еще до нападения Китая.
13 апреля 41-го года министр иностранных дел Японии Муцуока и министр иностранных, то есть народный комиссар тогда, иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов подписали этот печально знаменитый пакт о нейтралитете. Печальный в том смысле, но, конечно, Сталина можно в определенном смысле понять, потому что ему шли сообщения о том, что Япония собирается напасть на Советский Союз, начиная с 1934 года. Я вам интересный факт приведу. Я в архиве очень много работал с бумагами Сталина. И, в частности, обнаружил большой такой раздел в фонде Сталина. Это донесение разведки, российской сталинской разведки Сталину. В частности, что я обнаружил, что начиная с 1934 года беспрерывно шли донесения Сталина о том, что Япония планирует удар по Советскому Союзу. В частности, такую информацию давал консул Мексики в Шанхае Маурисио Фреско.
Он был
Он не был советским разведчиком, он был завербован.
Он был завербован,
очевидно, за деньги, и поставлял информацию. Я нашел его информацию, и он беспрерывно говорил о том, что Япония собирается напасть. То есть этим объясняется желание Сталина обезопасить. Но другое дело, что Сталин в данном случае, безусловно, если говорить таким жаргонным языком, кинул Чан Кайши. И для Чан Кайши это был серьезнейший удар. Гораздо сильнее, чем...
То есть подписанием вот этого договора.
Совершенно правильно, потому что дело в том, что тут даже само значение не в договоре, а дело заключается в том, что было еще подписано вслед за договором в тот же день, была подписана декларация совместная Муцуока и Молотова, в которой говорилось о том, что Советский Союз берет на себя обязательство сохранять территориальную целостность Маньчжоу-го, а японцы, в свою очередь, брали на себя обязательство придерживаться принципов территориальной целостности в отношении Монгольской Народной Республики. Для Чан Кайши, конечно, это был страшнейший удар, ведь он никогда не признавал, что...
Здесь, видимо, надо сделать одну оговорку, да, чтобы все-таки наша аудитория поняла, потому что, знаете, мы живем в таких, в мире таких...
иллюзорных построений.
С одной стороны, и с другой стороны, таких штампов, да, что в те годы Чан Кайши отнюдь не был никаким врагом СССР, да, это был партнер.
Это очень интересно, да.
Да, потому что, знаете, у нас Чан Кайши, это значит, что...
Чан Кайши — это кровавая собака советской реакции, да, на самом деле это все не так, и гораздо более сложная фигура, и я вот сейчас как раз приступил к новой книге для той же самой серии о Чан Кайши, именно, где стараюсь показать Чан Кайши во всем его многообразии, сложности и противоречивости. Если говорить о Чан Кайши, то Чан Кайши были периоды, когда, например, он в 23-м году
был
в Москве, в ноябре встречался с Троцким, со многими другими деятелями Коминтерна и Компартии, и даже произвел настолько сильное впечатление на руководство большевистской партии, что ему предложили вступить в Компартию. Но на что Чан Кайши вежливо сказал, что ему нужно поговорить с Сунь Яценом, который был в то время лидером националистической партии.
Он такой был, он был ушел, таким да. наставником.
Но интересные письма Чан Кайши из Советского
Извините,
Союза.
Александр, вы, да. тем самым... Я думаю, что
мы уведем совсем другую
Нет, 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 вы ответили просто на вопрос Семена из Москвы, который как раз спрашивал, что Чан Кайши был членом ВКПБ, я считаю, и учился даже в ВПШ.
Нет, 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 это Семен перепутал Чан Кайши с его сыном. Дзян Дзинго, старший сын Чан Кайши, который действительно учился в Советском Союзе, он прибыл в Советский Союз в 25-м году и был довольно левым, вступил в комсомол, потом вступил кандидатом в член ВКПБ и даже был одно время троцкистом. А потом, когда Чан Кайши организовал антикоммунистический переворот в Китае 12 апреля 1927 года, Дзян Дзинго остался в Советском Союзе и даже на митинге студентов заклеймил отца, как именно, цитирую, «кровавые собаки китайской реакции». А. После этого он остался в Советском Союзе и жил
долгое время. Возвращаемся в войну.
Да. Да. Я бы хотел вернуться к Маньчжуго. Мы начали об этом говорить, но быстро ушли. Насколько действительно Маньчжуго было эффективно? Чего японцы сумели там добиться?
Да, Маньчжуго был действительно эффективен, очень важен для японцев. Потому что японцы действительно индустриализировали Маньчжурию, точно так же, как, между прочим, и Тайвань. Снизился уровень бедности в Маньчжурии, точно так же, как на Тайване. На Тайване вообще не было нищих практически при японцах. И, конечно, они использовали Маньчжурию как источник дешевого сырья. Дело в том, что мы уже говорили о том, что Япония всегда испытывала нехватку сырья, прежде всего нефти. В этом, кстати говоря, объясняется, почему японцы избрали не северное направление дальнейшего продолжения агрессии не против Советского Союза. Это одна из причин, единственная причина, но одна из причин. А пошли на юг, они пошли за сырьем. Они пошли за нефтью, за каучуком в Юго-Восточную Азию. И, кроме того, они пошли туда для того, чтобы изолировать Китай. Потому что это был единственный путь через Бирму. Существовала дорога, которая соединяла чанкайшистский режим с Западом. То есть они хотели в то же время изолировать Китай. Но мы, может быть, это впоследствии затронем.
То есть затея сработала.
Затея сработала, и там, кстати говоря, была наиболее крупная японская армия.
Да. И, Виталий, еще один вопрос по Маньчжуго. Насколько мне приходилось слышать, японцы пытались производить экспорт японского населения для того, чтобы заселять Маньчжуго.
Правильно, да.
И насколько это затея...
В смысле импорт?
Ну, из Японии экспорт.
Из Японии.
Да. Удалось у них это мероприятие или не очень?
Нет, не очень удалось.
Не хотели японцы все-таки?
Не хотели. Японцы потом, до определенного момента там шла партизанская борьба, там было довольно опасно.
Я возвращаюсь, я хочу вернуться к этому договору апреля 41-го года. Угу. А нет ли вот такой параллели? Ну, договор, еще раз повторю, да, вслед за вами, Александр, который вызвал раздражение у китайцев, да?
Да, вот только у Чан Кайши, да. Разумеется.
А Мао Цзэдун?
Мао Цзэдун был верным учеником товарища Сталина и никаких раздражающих
моментов не увидел.
Себе не мог.
Так вот, у меня вопрос-то какой. Можно ли какую-то провести параллель, может быть, условную, между вот этим договором апреля 41 года и пактом Молотова-Риббентропа 39-го?
Ну да, безусловно, можно, но реакции в Китае на пакт Молотова-Риббентропа отличалась от реакции Чан Кайши, националистического правительства, на пакт о нейтралитете с Японией. Дело в том, что китайцы с Германией не воевали. Даже не были в состоянии войны до 11 декабря 1941 года. Более того, когда Япония напала на Китай в 1937 году, нацистская Германия помогала Китаю. И это очень интересный факт, но первый иностранный военный советник иностранный в армии Китая, который погиб от японской пули, был немец. Нацист. Там были немецкие советники.
Это при том, что отношения Германии и Японии были достаточно тесными.
Совершенно правильно. Они развивались, но еще не было Тройственного союза.
Ну да.
Это уже 40-й год только.
Мне кажется, немаловажно отметить еще одну вещь. Это то, что советское правительство помогало Чен Кайши до определенного момента. Там воевали наши летчики, было довольно большое количество наших военных специалистов. И мы поставляли туда вооружение, и И-16, и СБ, и даже тяжелые бомбардировщики Ил-4 принимали участие в боевых действиях против японцев.
Совершенно правильно.
Александр, перед тем, как вы ответите, я хочу исправить собственную ошибку. Я обязан просто напомнить номер СМС, по которому можете посылать ваши вопросы и замечания, +7 985 970 45 45, и слово Александру Панцову.
Да, я как раз именно об этом и хотел сказать. Так что и Советский Союз, и Германия для Чан Кайши не являлись врагами. И поэтому никакой негативной реакции договор о ненападении между Германией и Советским Союзом у него вызвать не мог. Тем более никаких секретных протоколов было сейчас дальше неизвестно, они потому были секретные. СССР, помимо всего прочего, был в то время практически, я бы не сказал, единственной страной, которая оказывала помощь Китаю, но страной, которая оказывала наибольшую помощь Китаю в период с 1937 по 1941 год. Немцы в основном оказывали помощь советниками, и то до марта 1938 года, после чего они свернули помощь, именно из-за того, что стали сближаться активно с японцами.
Американцы
тоже стали помогать китайцам в 1937 году, и в 1939, например, предоставили китайскому правительству заем на $25 миллионов. Англичане предоставили китайскому правительству в то же самое время заем на 188 тысяч фунтов стерлингов. Но Советский Союз предоставил, во-первых, заем на $50 миллионов. И кроме того, как вы совершенно справедливо сказали, Дмитрий, вооружение, которое по американским же оценкам современных китайских специалистов по истории Второй мировой войны и китайско-японской войны, стоило на рынке $250 миллионов.
Ну и кроме того, не только советников, но и реально принимавших участие.
Совершенно правильно. 700 летчиков и техников было направлено в Китай, и 200 летчиков погибло советских там.
Александр,
кроме того, 500 советских военных советников.
Раз мы уже заговорили о советниках, вот, может быть, вспомним в свое время нашумевшую скандальную, даже я бы сказал, книгу, еще вышедшую в советские времена, «Особый район Китая», написанную Владимировым. Напомню слушателям, тем, кто не знает, что это отец нашего знаменитого штангиста, олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена Юрия Власова. И сам Юрий Власов, который, помимо того, что он спортсмен, он еще и писатель, как бы обработал и отредактировал эту книгу, его записи своего отца, и выпустил вот эту вот книжку. Она вышла где-то в 70-е годы, по-моему.
Да, да? Совершенно правильно.
Там просто были сенсационные вещи по тем временам, рассказывающие, так сказать, вот именно о работе советских советников в Китае.
Да, это очень интересная книга, написанная... Я бы не сказал, что она написана самим Владимировым. Там история гораздо сложнее. Владимиров действительно вел дневник во время пребывания в Китае. Он был не советником, он был разведчиком, который работал в Китае как корреспондент ТАСС. Якобы на самом деле был разведчиком и посылал свои донесения в ГРУ. Работал он в городе Янань с китайскими коммунистами.
Ну, то есть особый район Китая, это особый понятно, это тот район, который был под контролем КПК.
Но, помимо всего прочего, он слал донесения в Москву. И в 70-е годы, когда отношения Советского Союза и Китайской Народной Республики испортились, возникла идея в Центральном комитете по-видимому, в отделе соцстран, издать эту книгу. И взяли этот дневник, его донесения, соединили вместе, а там, где что-то не хватало,
многое
дописали. Да. Я это знаю просто из первых уст от одного из тех людей, кто участвовал в этом написании этой книги. Я сам, когда стал работать в архиве после... августовских событий 93-го года, когда архивы открылись, я получил возможность там работать, был совершенно звездный час, я обнаружил много материалов, которые я уже читал у Владимирова, но они были взяты не совершенно не из дневников Владимира, а совершенно из других материалов архива. То есть там, чем книга, как вы говорите, интересна, Виталий, именно тем, что это, возможно, первый шанс, который получил российский читатель, ознакомиться с архивами. Вот этим она интересна. Ну, да. А там, помимо архивов, еще многое что-то дописано, и там сейчас уже совершенно невозможно разобрать, где что дописано, а где что не дописано. И книга требует, конечно, очень проверки и перепроверки.
Собирательный жанр,
да, собирательный жанр.
Возвращаясь к боевым действиям, которые велись Чан Кайши против японцев, американцы же тоже там принимали участие. Знаменитый...
Летающие
тигры. Полковник Шено или Ченнелд, как его называют, да. Еще. Другие американские военные советники и офицеры, которые работали с китайской армией, это было менее численно, чем наш контингент?
Не совсем так. Американскую помощь Китаю можно разделить на два этапа. До Пёрл-Харбора и после Пёрл-Харбора. С 37 по 41 год американцы помогали Китаю, но помогали весьма ограниченно. И, например, мы говорили о том, что Советский Союз, вы, Дмитрий, говорили, что Советский Союз создавал целые, ну, переоснащал пехотные дивизии, действительно, 40 пехотных дивизий было укомплектовано боетехникой, и это все правда,
нашей.
Это наша боевая техника. И, кстати говоря, потом американцы, когда стали активно помогать китайцам, они сказали, что вот эти 40 дивизий самые боеспособные. Они действительно были самые боеспособные. Из 246 дивизий, которые были в армии Чан Кайши.
Огромное количество,
да,
на самом деле.
Да, да, на самом деле большое количество. Американцы помогали, но довольно умеренно. Например, поставили китайцам всего 11 самолетов за это время. Даже англичане поставили больше, 40 самолетов, а не говоря совершенно несопоставимые вещи с Советским Союзом. Но... прежде всего, американские летчики, многие из которых уже не служили в американских войсках, по собственной инициативе, действительно добровольцы, во главе с Клэром Шино или Шеннелтом, проявили инициативу и сами отправились в Китай помогать китайцам, в Китай.
В формате добровольцев.
В формате добровольцев, совершенно точно. Их было 100 человек. Примерно 100 человек. У них было 90 самолетов. И они организовали...
На тот момент новейших.
Новейших самолетов,
да? П-40,
да,
Томахок.
Да, да, совершенно точно. И они организовали свою вот эту добровольческую группу во главе с Шино, и который в то время, как я уже сказал, уже не служил в армии США.
В отставке.
Был в отставке, да. И действительно принимали участие в боевых действиях. И так эффективно, настолько эффективно, что уже начали они в конце 41-го года, в декабре 41-го года, и так эффективно сражались, что в 42-м году Шино вновь вернулся в армию Соединенных Штатов и возглавил целые подразделения. Фактически, у него установились очень хорошие отношения с Чан Кайши, фактически именно этот американский летчик возглавлял возглавлял китайский ВВС. В целом, в китайской армии служило довольно много американских летчиков, уже начиная с периода после Пёрл-Харбора. Кстати говоря, погибло очень много, гораздо больше, чем советских летчиков. Да.
Наших 200.
Наших погибло 200, а их погибло 404 человека,
да.
Американских летчиков. Кстати говоря, китайцы
сейчас... Это уже
период,
это после Пёрл-Харбора.
После Пёрл-Харбора, да. После
Пёрл-Харбора,
когда...
Великой Отечественной
войны. Совершенно правильно. Когда Советский Союз уже не оказывал в силу многих причин помощь Китаю. Во-первых, после пакта о нейтралитете, а во-вторых, после нападения фашистской Германии, нацистской Германии. Ему стало сильно не до того. И главную роль помощника Китая взяли на себя Соединенные Штаты. И поэтому была поддержана инициатива Шино, поэтому они называли Flying Tigers, то есть летающие тигры, этот отряд Шино, был расширен, укомплектован и получил большую финансовую поддержку. И сейчас, в данный момент, китайцы в КНР очень ценят, да, благодарны.
Ну, а мы благодарны информационной нашей службе, которая сейчас вам прочтет выпуск новостей, а после чего мы опять встретимся с Александром Панцовым.
Цена победы. Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ее ведут Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. А в гостях у нас доктор исторических наук Александр Панцов. И говорим мы о Китае в годы Второй мировой войны. На чем мы остановились?
Мы остановились на американском участии.
Помощи.
Да. И тут возникает вопрос. Ведь Ленд-лиз существовал не только применительно к Советскому Союзу, но и Китай тоже получал своеобразный ленд-лиз, начиная с 1941 года.
Именно тогда, когда я был принят.
Ну, когда был принят Рузвельтом.
Да, совершенно правильно. Именно тогда, когда был принят этот закон.
То есть это одновременно распространялось на все страны?
Да.
И каковы были объемы вот применительно к Китаю?
В целом, объемы поставок, если в денежном выражении, это 1,6 миллиарда долларов.
Это немало.
Это немало, безусловно,
но несопоставимо с американским. Александр, в денежном выражении того времени.
Того времени, да, безусловно.
Это, огромное,
это огромная сумма, да. Но, конечно, прежде всего, американцы помогали англичанам, там гораздо больше, больше 30 миллиардов было. Советскому Союзу, конечно, очень помогали, 13 миллиардов, если я не ошибаюсь. А китайцам они могли бы гораздо больше предоставить помощь, но дело в том, что помощь была ограничивалась естественными условиями. Дело в том, что японцы, начав войну на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии, как я уже в начале передачи заметил, одной из целей японского наступления на юг, а не на север, была, помимо сырьевых проблем, была еще идея изолировать Китай. Перерезать коммуникации, по которым, собственно, и могла поступать материальная помощь по ленд-лизу. И им это удалось. Они взяли Бирму и перерезали Бирманскую дорогу. И тогда единственной возможностью для американцев снабжать Китай явилось воздушное сообщение через Индию и Гималайи.
Ну да, что ограничивало.
Что, конечно, ограничивало. И они первоначально были договоренность американцев с китайским правительством, что они ежемесячно будут пересылать 5000 тонн грузов. Но они не выполняли это. Они просто
физически
не могли это сделать.
Александр, вот у меня такой вопрос, более растянутый во времени. По поводу угрозы со стороны Японии и Советскому Союзу. Говорили в течение всей войны, да? Вот-вот, Япония не нападала на Советский Союз, и, судя по всему, ну, это мое предположение, не собиралась, по-моему, нападать. Да? Ну, может быть, собиралась, ситуация, обстоятельства не позволили. Скажем так, да? В какой мере Китай отвлекал, китайский как бы фронт отвлекал Японию от нападения на Советский Союз?
В огромной мере. В огромной мере, потому что японцы так и не смогли решить стратегические задачи в Китае. Они начали войну, кстати говоря, прекрасно понимая, что оккупировать такую гигантскую страну, как Китай, они не в состоянии. Проблема войны, которую вела Япония в Китае, прежде всего заключалась в том, что японская армия была малочисленной, сравнительно малочисленной. Они начали войну, полномасштабную войну с Китаем 7 июля 1937 года. В то время японская армия насчитывала всего около полумиллиона солдат.
Но дошли до Пекина, вообще-то, и взяли
Пекин. Они взяли тут же Пекин, тем более, что граница проходила рядом с Пекином, угу. Так что взять Пекин не составляло никакого труда.
Граница Маньчжуго.
Это не совсем Маньчжуго было, там были буферные государства, угу. Там была часть внутренней Монголии уже, прояпонское государство, и север провинции Жэхэ, Чхар, это все тоже было.
А, кстати говоря, здесь нас кто-то спрашивает из наших слушателей в интернете. А, кстати говоря, а Тибет куда попал?
Ну, это отдельный вопрос. Мы начали только говорить.
Да, нет, я просто... Нет, я думал, что про районы. Хорошо.
Нет, пожалуйста, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Дело в том, что Тибет формально был частью Китая, но фактически оставался независимым.
То есть он не был под японцами?
Нет, он не был, конечно, под японцами. Японцы туда не дошли. И более того, начиная с 30-х годов там активно действовали нацисты. Но они не устанавливали связи с Далай-ламой,
просто...
но это
мне
была
статус
известная
был интересен.
Идея найти корни арийской расы.
Да, мне это статус просто интересен.
Нет. Фактически тибетцы не участвовали в боевых действиях.
Все, возвращаемся
к захвату Пекина.
Так вот, значит, проблема, как я уже говорил, заключалась именно в том, что японская армия была малочисленна. И вторая проблема заключалась в том, что японцы совершенно не хотели и не предполагали, что война выльется в затяжную, длительную войну. Что они хотели? Они хотели просто нанести короткие удары по Пекину, Тяньцзиню, Нанкину, Шанхаю и заставить Чан Кайши капитулировать. Вот был их план. На протяжении всего периода войны, с 1937 по 1945 год, японцы беспрерывно стремились добиться капитуляции Чан Кайши и старались вести переговоры с Чан Кайши о мире. Даже когда они образовали в 1940 году марионеточное правительство в Нанкине, его номинальным главой стал Ван Цзинвэй, противник Чан Кайши, бывший одним из лидеров Гоминдана.
Известная личность.
Но дело в том, что японцы назначили Ван Цзинвэя не председателем правительства, а заместителем председателя правительства. А пост правительства остался вакантным. Они его держали для
Чан Кайши. Они его считали предателем. Чан Кайшисты, естественно.
Чан Кайшисты, конечно, да. Но дело в том, что они все время именно на это рассчитывали. В этом, кстати говоря, в этом заключается специфика войны и ее отличие от войны в Европе. Дело в том, что японцев была возможность оккупировать только крупные города линии коммуникаций. Они не могли взять под свой контроль всю территорию страны. Именно что они делали, примерно то же, что потом американцы во Вьетнаме. Американцы это называли search and destroy missions, то есть миссии, направленные на поиск и уничтожение партизан. Вот этим они занимались.
Точечные удары.
Вот приходили в деревню, скажем, все китайцы на одно лицо.
А у японцев, кстати, было собственное вооружение, да?
У японцев собственное было вооружение.
Собственное производство.
Собственное вооружение. Но, кстати говоря, они бронетехнику старались не использовать, опять же, по причинам нехватки сырья.
Угу. То есть горючего.
Горючего, да. И в основном действовала пехота японская. Но, как я уже говорил, оккупировали только стратегические центры и линии коммуникаций. Отсюда тактика Мао Цзэдуна. Когда Мао Цзэдун в самом начале войны понял, что японцам не под силу оккупировать весь Китай, он приходит к идее о том, что наиболее эффективный способ ведения войны с японцами – партизанская война.
Да, ударил-убежал.
Да, ударил-убежал. То есть 8-я полевая армия, которая находилась под руководством коммунистов, дело в том, что в августе...
Какое соотношение вообще было? Сколько под коммунистами, под Чан Кайши?
Да. Соотношение было такое. В то время армия Чан Кайши насчитывала примерно 2,5 миллиона, а армия коммунистов 75 тысяч.
Всего?
Да, 75 тысяч, но Китай был на момент японской агрессии разделен между коммунистами и гоминдановцами. И проблема, в первую очередь, заключалась в установлении единого фронта. Единого фронта коммунистов и гоминдановцев, националистической партии, в главе которой стоял Чан Кайши, против японцев. Возможность создать такой фронт появилась только тогда, когда японцы ударили по Шанхаю, Угу. Потому что Шанхай являлся центром экономических интересов лично Чан Кайши. У него капиталы были там. Капиталы. Когда японцы ударили по Шанхаю в августе 1937 года, Чан Кайши уже был доведен до предела. Он тут же подписывает договор с Советским Союзом и включает коммунистические войска в состав Национально-революционной армии Китая под наименованием
Единый антияпонский фронт.
Совершенно правильно. Только после начала войны. Так вот, тактика Мао заключалась в том, чтобы оставить гоминдановцам право вести регулярные боевые действия, а самому перейти линию фронта, то есть сам Мао лично не переходил, конечно, линию фронта, но войска его переходили линию фронта, и там вели партизанскую... в тылу японских войск партизанскую войну.
Рейдовую.
То есть избегая крупных городов.
Совершенно правильно. Угу. Китайские коммунисты называли эти районы освобожденными. К концу войны в японском тылу было создано 18 освобожденных районов, так называемых. Когда я об этом пишу, я все время ставлю «освобожденные» в кавычки, потому что, по сути дела, китайские коммунисты никого не освобождали. Они приходили в те районы, которые, по сути дела, были вакуумными. Там не было гоминданской администрации, потому что она бежала, когда японцы наступали, но туда не пришли японцы. То есть они заполняли этот вакуум. Идея Мао заключалась в том, чтобы, воспользовавшись войной, расширить свое влияние в японском тылу. То есть, иными словами, подготовить себя к послевоенной борьбе за власть с националистами.
Что он, собственно, и сделал.
Самое интересное, что у нас в российской историографии этого вопроса бытует до сих пор такое мнение, что Мао Цзэдун вел эту политику самостоятельно и вне зависимости от Москвы. То есть был националистом, прежде всего, чем коммунистом, и игнорировал приказы Сталина активизировать борьбу и так далее. Приказы Сталин стал давать активизировать борьбу действительно после того, как нацистская Германия напала на Советский Союз. Это совершенно справедливо и понятно, почему он это делал.
Ну да, надо было, чтобы японцы закопались.
Надо было японцев закопать, и чтобы обезопасить Дальний Восток, это все понятно. Поэтому Сталин стал это делать. Но и Сталина можно понять в данном случае. Но можно понять и Мао Цзэдуна. Мао Цзэдуна можно понять, во-первых, с учетом того, что в 1940 году, то есть в 1941 году, 13 апреля, как мы уже говорили, Сталин совершенно не думал о Китае, подписывая соглашение с японцами. По сути дела, кинул. Мы можем понять позицию Сталина в данном случае, он стремился обезопасить Советский Союз. А почему мы не можем понять позицию Мао Цзэдуна, который не хотел рисковать своей армией?
По сути, точка зрения Чан Кайши и Мао Цзэдуна на этот факт была
совершенно единообразной. В глубине души, да, безусловно, конечно. Почему такие двойные стандарты могут быть? Кроме того, самое интересное, что я обнаружил интересные документы, которые говорят о том, что сам Сталин в 1937 году, когда только Япония напала на Китай, сам Сталин предложил Мао именно политику партизанской войны. Вот, пожалуйста, документ, который я публикую в своей книге «Мао Цзэдун». Сталин встретился в Москве в ноябре 1937 года с представителями китайской компартии и сказал им буквально следующее. Ее, то есть 8-й армии, полевой армии коммунистов, тактика должна заключаться, я цитирую документ, в том, чтобы тревожить противника, заманивать его внутрь страны и бить ему в тыл.
Все грамотно.
Все грамотно. Необходимо взрывать коммуникации и железнодорожные мосты, используемые японской армией. Как раз Сталин говорит, именно что китайские коммунисты должны вести партизанскую войну.
Ну, а потом, учитывая, что у Мао Цзэдуна было на тот период всего 75 тысяч человек, вести какую-то глобальную...
Так это же надо учитывать. Кроме того, нужно учитывать специфику Китая. В Китае винтовка рождала власть. Если Мао Цзэдун будет рисковать своей армией, потеряет армию, так Чан Кайши его тут же раздавит, как муравья. Ведь они объединились против японцев, они же ненавидели друг друга, естественно.
Так, ну давайте немножко поотвечаем на вопросы.
Последний, наверное, вопрос.
После того, как ответить на вопросы из Махарова.
Да, неизбежный. Вот началась война. 41-й год. Советский Союз в тягостном положении. Какую-то помощь Мао Цзэдун во время войны получал от Советского Союза? Или только всевозможные рекомендации от Иосифа Виссарионовича?
Да. Да, безусловно, получал. Очень интересный документ я обнаружил в архиве, в особых папках Политбюро, о том, что буквально через два, насколько я помню, месяца после начала вторжения нацистов, Сталин подписывает директиву о том, чтобы предоставить китайским коммунистам миллион американских долларов. Димитров, руководитель Коминтерна, запрашивал больше, 2 миллиона, но ограничился один. То есть в то время, когда японская нацистская авиация уже бомбила Оршу и другие города, Сталин продолжает оказывать поддержку.
После разгона Коминтерна в 43-м году продолжалась помощь? Не через Коминтерн, а по двусторонним каналам?
Помощь, конечно, уже была лимитирована. Помощь возобновилась после того, как Советский Союз вступил в войну, разгромил Квантунскую армию, 45-й год, и уже после этого, через некоторое время, коммунисты смогли использовать Маньчжурию как плацдарм.
Александр, тогда просьба, по возможности в режиме блиц, на некоторые вопросы наших слушателей нужно все-таки отвечать. Так, вот, что происходило во время Второй мировой войны в Макао и Гонконге?
Ну, Макао был португальская колония, и Макао, кстати говоря, очень много выиграл, как город, во время войны, потому что это была нейтральная.
В игорные дома?
Но не только игорные дома, это был единственный нейтральный порт, потому что 25 декабря 1941 года японцы захватили Гонконг. Поскольку это была английская колония, они были в состоянии войны, начиная с 11 декабря с Англией. И поэтому они оккупировали Гонконг, а Макао оставался такой нейтральный, открытым портом до 43-го года, когда японцы фактически установили свой протекторат над Макао.
Это азиатская Швейцария.
Да, или да, совершенно правильно. Ну, а Гонконг, как я уже сказал, пал 25 декабря.
Так, вот это очень важный, видимо, вопрос, потому что их очень много задавали на эту тему. Это потери китайцев во Второй мировой войне. Я видел официальную цифру китайской стороны, это 20 миллионов, но в то же время многие наши слушатели ссылаются и на какой-то учебник по новейшей истории, несколько лет назад изданный, и почему-то на статью Бориса Грызлова в «Аргументах и фактах», где указывается, что Китай понес самые большие потери в годы Второй мировой войны, которые составили то ли 30, то ли 35 миллионов человек.
Дело в том, что это очень непростой вопрос, и ответить на него однозначно совершенно невозможно, потому что никто же не может подсчитать потери точно. Официальная статистика такова, действительно, 20 миллионов, причем в основном за...
С 37-го года.
Причем в основном за счет мирного населения.
Ну, естественно.
Именно мирное население в основном гибло от японцев. Японцы были неимоверно жестокие, чего стоит одна печально знаменитая резня в Нанкине. За буквально 2-3 недели было уничтожено 300 тысяч человек. 20 тысяч женщин было изнасиловано. Это была жуткая бойня. Причем самое интересное, что даже нацисты, которые находились в это время в Нанкине, были потрясены тем, что творили японцы. И один из них вел дневник, он сейчас известен, этот дневник, и даже написал письмо Гитлеру, протестуя против японских действий.
Продолжаем. Здесь нам Александр Шевелев, пенсионер из Ленинградской области, напоминает еще другую военную доктрину Мао. Враг приходит, мы уходим, враг уходит, мы приходим.
Да, так, ну она это, дословно звучит: враг наступает, мы отступаем, враг остановился, мы тревожим, враг отходит, мы бьем.
Ну, 36 принципов знаменитых.
Ну, знаменитые, да. Так что, это действительно тактика Мао, тактика так называемой народной войны, которая позже была взята на вооружение революционерами в Латинской Америке, в частности, тоже. Действительно работала во время войны с японцами.
Ну, все партизанские тактики, они более или менее
такие. Безусловно.
Так, по поводу поставок вооружений, так и помощи мы ответили. Были ли с китайской стороны, спрашивает Леонид Черников, инженер из Гамбурга, были ли с китайской стороны только представители Гоминдана при подписании акта капитуляции на линкоре Миссури?
Гоминдан, да.
Только Гоминдан. Конечно, то есть от компартии никого
конечно,
не было.
Конечно.
Так, посмотрим теперь, что у нас на СМС. Как проявился советник генерал Чуйков, герой Сталинграда?
Ну, ты очень хорошо себя проявил. Только дело в том, что, как все другие советники, об этом написано в его мемуарах, просто в то время, когда Чуйков находился в Китае, он мало что мог сделать для китайской стороны. Кстати говоря, по поводу советников, я не знаю, знают наши радиослушатели или нет, такой печальный факт, что Чан Кайши, вскоре после того, как японцы напали на Китай, официально обратился к Сталину с просьбой прислать к нему Блюхера. Дело в том, что в период национальной революции 25-27 годов в Китае Блюхер был главным военным советником. И у Блюхера с Чан Кайши сложились изумительные человеческие отношения.
Дальневосточник.
Да. Так вот, именно когда началась война, вскоре, через некоторое время после этого, Чан Кайши обратился...
Война с Японией.
Он послал сына Сунь Яцена, Сунь Фо, в Москву, и тот официально попросил Сталина прислать ему Блюхера. На что Сталин посмотрел... Помолчал, сказал, да, не можем послать товарища Блюхера.
Нету.
А ну Блюхер уже был к тому времени
расстрелян. Кстати, когда насчет советников, здесь Михаил из Саратова пишет нам, правда ли, что советником Чан Кайши был Андреевич Власов, будущий глава.
Да, совершенно правда, да. Да.
Но это было еще до того, как была известна его судьба в годы Второй мировой войны. Так.
Пока ты смотришь, я задам еще один вопрос. Давай. Он неизбывен. Касаясь американского участия, американской помощи Китаю. Ведь здесь тоже присутствовала, насколько я понимаю, логика интересов. Равно как и Советский Союз, Соединенные Штаты были заинтересованы в том, чтобы японцы максимально закопались в Китае. И, собственно говоря, этим была обусловлена как бы и поддержка советниками, и ленд-лиз. Вот какова была динамика по ходу войны, по мере того, как чистилась акватория?
Совершенно справедливо. Именно этим, кстати говоря, объяснялась заинтересованность Соединенных Штатов в Китае. Соединенным Штатам было жизненно необходимо, чтобы Китай держался и чтобы Чан Кайши не капитулировал. И это им удалось добиться. Хотя у американского правительства и особенно у американских военных, которые находились в Китае, были большие претензии к армии Чан Кайши и к военным. Дело в том, что армия Чан Кайши базировалась на основе групповщины, группировок. Это был конгломерат различных милитаристских группировок. И во главе каждой дивизии стоял генерал, который рассматривал эту дивизию как, прежде всего, свою собственную дивизию.
Ну, как стрельцы.
Совершенно правильно. И рисковать своими подразделениями никто не хотел. Этим, кстати, объясняется поражение бесчисленной Чан Кайши.
И низкая командная дисциплина.
Низкая командная дисциплина, и дезертирство в войсках, и так далее, и так далее. И когда... американцы стали помогать Чан Кайши, они направили Джозефа Стилуэлла, блестящего генерала, в помощь Чан Кайши, и он стал начальником генерального штаба Чан Кайши.
Однако
тут же возникли трения, потому что Стилуэлл, как профессиональный военный, стремился к тому, чтобы... прежде всего, установить дисциплину в войсках.
Да,
а
институт
единоначалия. А Чан Кайши не мог ничего сделать, не мог ничего поделать. Здесь... Именно этим, кстати говоря, объясняется тот факт, что американцы стали постепенно к 1944 году многие среди американцев в Китае переориентироваться на коммунистов. Я не знаю, известен этот факт нашим радиослушателям или нет, но в 1944 году была осуществлена специальная миссия американцев, в основном, конечно, разведчиков, входили в состав миссии к Мао Цзэдуну в Янань, так называемая миссия Дикси, которые пытались установить контакты с Мао Цзэдуном.
Интересно. И почему не получилось?
А не получилось, это очень интересная история. Дело в том, что к тому времени, следуя указаниям из Москвы, Мао Цзэдун сменил имидж компартии. Думая о уже конце войны и борьбе за власть с Чан Кайши, Мао Цзэдун, сменил имидж компартии с агрессивно-социалистического на либерально-демократический. И в конце 1939 года, начале 1940 года выступил серия работ, посвященных так называемой новой демократии в Китае, утверждая, что Китай к социализму не готов, и будущая революция в Китае будет демократической.
Можно сказать, это был прообраз народной демократии в Европе?
Это было сделано одновременно. И это было сделано по инициативе Москвы. Как раз в это же время Сталин стал разрабатывать концепцию народной демократии для стран Восточной Европы. Об этом, кстати, очень интересные воспоминания Джиллеса, разговор со Сталиным, где Джиллес просто откровенно пишет о том, как Сталин внушал югославским коммунистам, что вам не нужны красные звезды на шапках, не форма важна, а результат. Кстати, глава вот в книге Мао Цзэдун так и называется у меня об этом.
Ну, кстати говоря, мы об этом говорили в одной из программ предыдущих, что для роспуск Коминтерна.
Да, совершенно правильно.
В ту же линию
роспуск Коминтерна, абсолютно правильно.
Увы, наш эфир заканчивается. Если вы помните, мы его начинали с вопроса, когда началась Вторая мировая война, в 37-м году или в 39-м.
Или в 31-м.
Или в 31-м, да. Но совершенно точно, что Вторая мировая война закончилась действительно в Китае, да? Потому что вроде после 15 августа 45-го года, когда был подписан безоговорочная капитуляция Японии, еще все-таки бои именно в Китае продолжались, и вроде как китайцы
продолжались, говорят,
26 да. августа
но
они закончились.
1 сентября даже еще Кунашир был взят. Ну, там да. Китаю не имел отношения. Да. То есть, и там
вот, тоже... такая, вот так сложилась судьба Китая в годы Второй мировой войны. Я благодарю Александра Панцова за
помощь. Да, я присоединяюсь.
Да, спасибо. До новых встреч в эфире. А с вами, уважаемые слушатели, до встречи через неделю.
До свидания.
Цена победы.